Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после выпуска последних известий программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Один из лидеров белорусской оппозиции Анатолий Лебедько приговорен к 15 суткам ареста. Джордж Буш не считает, что в Ираке идет гражданская война. В Азербайджане уже 5 человек скончались от птичьего гриппа. Лидер Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько осужден на 15 суток ареста по обвинению в организации и участии в несанкционированном митинге. Менее чем за сутки в Минске были задержаны 100 с лишним человек. На митинг оппозиции в центре столицы Беларуси сегодня вечером прибыли послы 11 европейских стран, включая Великобританию, Германию, Францию, Латвию, Чехию. По словам дипломатов, они пришли, чтобы лично разобраться в происходящем, поскольку не могут получить достоверной информации из официальных источников. В Челябинске во вторник прошел митинг студентов, которые требовали повысить стипендии и вернуть льготы на проезд в общественном транспорте. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Челябинске Александр Валиев.
Студентам и сочувствующим не удалось добиться разрешения властей на проведение акции, которая проходит под лозунгом «Вернем государству копейки, которые тратятся на работу с молодежью» у двери областного парламента. Поэтому им пришлось собраться на Челябинской пешеходной улице Кировки в 200 метрах от законодательного собрания, говорит Влад Смирнов, лидер Челябинского отделения Союза молодежи.
Попытка наладить очень недостающий сейчас диалог между студенчеством, молодежью и властными структурами.
Речь о социальной ответственности и уважении прав отдельно взятого человека, гражданина. Неважно, 20 ему лет, там 25 или там может быть 45 лет. Вопрос именно в этом. То есть люди, к сожалению, махнули рукой фактически на те права, которые гарантированы Конституцией.
Студенты требуют восстановить льготный проезд в Челябинске, уравнять в социальных правах бюджетников и внебюджетников, а также увеличить размер стипендий до уровня прожиточного минимума. Кроме того, студенты выступают за более человечную службу в армии, за принятие областного закона о молодежи, за принятие программы реальной профилактики наркомании и за более доступные библиотеки. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Президент США Джордж Буш не считает, что в Ираке идет гражданская война. Выступая сегодня на пресс-конференции в Вашингтоне, Буш признал, что акты насилия в Ираке заметно участились, но утверждал, что все это никак нельзя назвать гражданской войной. Президент подчеркнул, что иракская армия монолитная не поддалась искушению раскола. Джордж Буш заявил также, что коалиция союзников добилась заметного прогресса в борьбе с повстанцами в Ираке, но добавил, что впереди союзников ждут новые бои.
Я настроен оптимистически относительно перспективы одержать победу. В то же время я реалист и в полной мере осознаю, как тяжелы последствия войны, ведь гибнут люди. Я также хорошо понимаю, что произойдет, если мы, не добившись нашей цели, слишком рано уйдем из Ирака. Он станет очагом нестабильности, местом, где будут планироваться и готовиться нападения на США.
Сказал Джордж Буш. В Пекине состоялись переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Ху Цзиньтао. Объявлено о планах строительства нового газопровода и миллиардных контрактах на поставки российского газа в Китай. Владимир Путин после переговоров заявил.
Подписано 29 различных документов, и из них только один носит общеполитический характер. Все остальные документы исключительно прагматического характера, направленные на достижение конкретных, прежде всего, экономических целей. Уверен, что все они будут реализованы, за ними стоят контракты в миллиарды долларов.
Заявил президент России. На переговорах обсуждались и международные проблемы. Вот как прокомментировал встречу представитель МИД Китая Чинь Ган.
Китай и Россия – две великих страны, обе – постоянные члены Совета Безопасности ООН. Мы и в дальнейшем будем обмениваться мнениями как по двусторонним проблемам, так и по региональным и международным, включая вопрос о ядерных программах Ирана и Северной Кореи. И Китай, и Россия стремятся к конструктивному решению этих проблем мирным путем через переговоры.
Сказал представитель МИД КНР.
Радио «Свобода». Новости.
Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что в Азербайджане уже 5 человек скончались, заразившись птичьим гриппом. Кроме того, наличие штамма вируса H5N1 подтверждено еще у 2 человек. Один из них уже выздоровел, второй находится в больнице в критическом состоянии. 4 случая заражения людей вирусом птичьего гриппа зарегистрированы в Египте. С 2003 года от этого заболевания умерли 103 человека, в основном в странах Азии. Министр иностранных дел Италии Джанфранко Фини вызвал афганского посла в Риме, чтобы обсудить уголовное дело, возбужденное в Афганистане по обвинению в обращении в христианство. Согласно законам шариата, подсудимому Рахману грозит смертная казнь. Берлин призвал президента Афганистана вмешаться в эту ситуацию. Рахман, который много лет прожил в ФРГ, был отдан под суд в Афганистане, когда местные власти узнали, что он сменил веру. За делом Рахмана пристально следят и в США.
Очень важно, на наш взгляд, чтобы афганские власти проследили за ходом этого процесса, чтобы он был максимально прозрачным. Мы, как уже говорилось много раз, выступаем за терпимость и свободу совести, что является важной составляющей любой демократии. И зарождающейся афганской демократии все чаще придется сталкиваться с подобными проблемами.
Сказал представитель Госдепартамента США Шон Маккормак. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что выдача Гаагскому трибуналу Ратка Младича вряд ли произойдет в назначенный срок до 31 марта. В заявлении ОБСЕ говорится, что после смерти экс-президента Югославии Слободана Милошевича в тюрьме в Гааге в Сербии наблюдается резкий всплеск национализма и падение доверия к международному трибуналу. Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич разыскивается по обвинению в массовых убийствах мусульман в Сребренице в 1995 году. В Минске произведена опись имущества правозащитной организации «Белорусский Хельсинский комитет». Ранее суд обвинил комитет в уклонении от уплаты налогов из средств, выделенных в рамках гуманитарной программы ТАСИС. Суд постановил, что организация должна выплатить 75 тысяч долларов. По информации интернет-агентства «Газета.ру», Хельсинский комитет в Минске собирает данные о массовых арестах и судах над участниками акций протеста оппозиции против фальсификации итогов президентских выборов.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Интервью. Как работает мозг избирателя. Роман «Антиутопия» Роберта Ферина «Молитвы за убийц». Песня «Недели». Дискуссия об устройстве литературного канона. Фильм Майкла Винтербаттома «Тристрам Шенди». Репортаж «Звезды балета в Нью-Йорке». Волна демократических перемен, поднятая в эйфорические 90-е, продолжает свое могучее движение, хотя далеко не всегда в том направлении, как всем хотелось бы. Как бы там ни было, искусство демократии и наука выборов стали самыми актуальными во всех концах планеты, от Белоруссии до Палестины, от Восточной Европы до Ближнего Востока. Для многих регионов, включая только что названные, эта ситуация и остра, и нова. Однако и старые опытные демократии, такие как Соединенные Штаты, сегодня узнают много нового о том, как функционирует эта древняя, но по-прежнему загадочная политическая система на самом деле. Только сегодня, кажется, впервые за всю историю, наука смогла заглянуть в душу избирателя. Точнее, поскольку речь идет о точных науках, в его мозги, чтобы сделать свои объективные и нелицеприятные выводы. В этом заслуга или вина той революции, которую сейчас переживает нейробиология, а именно та ее область, что позволяет нам воочию увидеть деятельность мозга на экране стремительно совершенствующихся приборов. С тех пор, как ученые научились локализовать области мозга, отвечающие за ту или иную умственную деятельность, мы можем следить за тем, как работает наш разум. Это позволяет создать своего рода карту эмоций, портрет мыслей, и, приведя его в движение, изготовить такой фильм о внутренней, духовной жизни человека, который не снился самому Бергману. Собственно, этим уже занялось американское телевидение, готовящее премьеру сериала из жизни лос-анджелесских нейрохирургов. Главную роль в этом сериале играет не актер, а человеческий мозг как таковой. В самом деле, что может быть интереснее монитора специального прибора, который превратил нейробиологию в зрелищный спорт? Только представьте себе, что на экране видно, как меняется мозг влюбленного юноши, что чувствуют старые супруги, когда они держат друг друга за руки. Сканируя мозг, юристы надеются узнать, когда человек лжет, политики, когда говорит правду, ученые рассчитывают составить исчерпывающую карту личности. Бум в этой области науки выражается в том, что каждый месяц публикуется более 100 отчетов о новых экспериментальных исследованиях, позволяющих строгими научными методами изучать ту часть жизни, которая раньше была доступна только поэтам и ораторам. Например, возвращаясь к теме выборов, политику. Эта проблема стала предметом крайне интересного и важного эксперимента, который поставила группа ученых Эмарийского, штат Джорджия, университета под руководством Дрю Уэстона. С профессором Уэстоном беседует корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова.
Профессор, расскажите о вашем эксперименте. Но прежде всего скажите, почему вы выбрали именно политиков?
Правильный вопрос. В жизни мы очень часто встречаем необъективность, основанную на эмоциях. Но именно у политиков она особенно ярко выражена. В политической жизни мы имеем дело с двумя постоянно сражающимися партиями, придерживающимися диаметрально противоположных взглядов.
Вернемся к эксперименту. Как это все проходило?
Мы проводили эксперимент во время последних президентских выборов 2004 года, когда политическая жизнь была особенно напряженной. Группе участников, республиканцев и демократов, то есть сторонников президента Буша или сенатора Джона Керри, предлагалось прореагировать на текстовые заявления, которые появлялись перед ними на экране. К мозгу участников были прикреплены магнитно-резонансные сканеры, фиксирующие процессы в коре головного мозга. Мы начинали с высказываний, вызывающих положительные эмоции. Например, на экране появлялась выдержка из выступления президента Буша в детской больнице Флориды. Тут больным детям врачи могут оказать любую помощь. Это наша Америка. На экране появлялся следующий слайд с текстом: «Как раз сегодня Белый дом объявил о сокращении бюджетов детских больниц, включая ту во Флориде, что посетил президент». Мы записывали мозговую деятельность участников при прочтении этих взаимоисключающих заявлений. Сомнений не было, налицо непоследовательность политика.
И, наверное, тот же трюк вы проделывали с кандидатом в президенты демократом Керри.
Конечно. Участникам эксперимента показывали слайд с цитатой из выступления сенатора в 1994 году, когда он требовал реформы системы социального обеспечения, повышения пенсионного возраста, обложения пенсий налогом и в целом их сокращения. Затем показывали слайд с текстом его выступления в ходе предвыборной кампании 2004 года, в котором он говорит, что система социального обеспечения – святое дело, и ее нельзя трогать. Опять-таки налицо явное противоречие, и каждый логично мыслящий человек не может этого не заметить.
В чем же фокус?
В том, что участники должны были дать оценку поведению своего кандидата, отметив цифрами от 1 до 4 положительные или отрицательные отношения. Обе группы без затруднений определили высказывания кандидата партии соперницы как непоследовательные, обозначив их цифрой 4. Кандидата же своей партии они судили гораздо менее придирчиво, давая им только 2,5 очка. Для сравнения мы также предложили участникам эксперимента прочесть противоречивые заявления партийно-нейтральных лиц, актеров и спортсменов. В этом случае и республиканцы, и демократы одинаково оценили непоследовательность высказываний.
Что же происходит в мозгу республиканца и демократа, когда кандидата его партии ловят на противоречии?
Когда участники исследования читали противоречивые высказывания, приборы отмечали увеличенную активность в тех областях мозга, что отвечают за регулирование негативных эмоций и прощение. Также был замечен рост активности в тех частях мозга, которые дают нам почувствовать облегчение или удовлетворение. Механизм тот же, что у наркомана. Ему требуется наркотик, и он воодушевляется, когда получает его. В политике тоже есть свои наркоманы. Когда они находят способ простить своего кандидата за его проступки, они получают удовлетворение. Наркотик, который создает у них желание проделывать это снова и снова и снова. Между тем, область мозга, руководящая беспристрастностью, оставалась относительно бездеятельной во время всего эксперимента. Наше исследование показало, что политическое мышление в основном эмоциональное. Преодолеть эту привязанность очень трудно. Для этого надо заняться беспощадным самоанализом и сказать себе: «Я знаю, что как убежденный член одной партии я должен верить в то-то и то-то, но как беспристрастный человек я должен быть честным».
Какие практические выводы могут сделать из ваших исследований консультанты предвыборных кампаний?
Дело сложнее. Опыт предвыборной кампании 2004 года показал, что можно игнорировать 4/5 избирателей. У них зашоренные мозги. На них не влияют наши мотивационные призывы, будь они правдивыми или ложными. Эти 80% электората, по 40 из каждой партии, не изменяют своих взглядов, разве что происходит что-то уж совсем непредвиденное, вроде теракта 11 сентября. Они будут с пристрастием оценивать кандидата от противоположной партии и снисходительно своего. Из этого следует, что стратегу предвыборной кампании надо сосредоточить все внимание лишь на оставшихся 20%, на тех, чей разум открыт в ожидании аргументов.
Надо полагать, что это самые уравновешенные избиратели, выносящие беспристрастные решения, основанные на логическом анализе и знаниях.
Увы, результаты нашего исследования показывают, что беспристрастного избирателя не существует. По крайней мере, в американской демократии его нет. Возможно, в других странах и в другие времена он встречается. Но в американской демократии подсознание избирателя всегда находится под сильным воздействием эмоциональной мотивации. В этом, однако, еще нет ничего плохого. Избиратели регистрируют в мозгу образ кандидата, складывающийся из бессознательно замеченных ими черт. Мы отмечаем, как кандидат двигается, как выглядит, как говорит, и наш мозг делает вывод, нравится он нам или нет.
Приведите, пожалуйста, пример, как это работает на практике.
Стратегии президентской кампании Буша заставили его избавиться от самодовольной ухмылки, которая невольно наталкивала избирателей на мысль о высокомерии. С другой стороны, у кандидата-демократа Керри были очень сдержанные манеры, что декларировало для подсознания избирателя неуверенность сенатора в себе, его неспособность эмоционально мотивировать аудиторию. Надо сказать, что в целом республиканцы лучше демократов умеют манипулировать эмоциональным состоянием избирателей.
Американская политика состоит из двух частей – правой и левой. А как ваш эксперимент сработал бы во многопартийной системе?
Для большинства в Америке другие политические системы не очень понятны, потому что наши средства массовой информации освещают в основном нашу собственную политическую жизнь. Американская демократия отличается от западноевропейской и других демократий тем, что она более простая, но нельзя сказать, что более совершенная. В парламентской демократии личность политика и его платформа гораздо четче обозначается. Поэтому мне кажется, что в век массовых коммуникаций сложная многопартийная парламентская система представляется более действенной, чем наша двухпартийная.
Давайте подведем итог нашей беседе. Как формируется партийная лояльность и способна ли она меняться?
Как ученый-психолог, я скажу, что партийная лояльность начинает формироваться в семье. Как правило, вы следуете политическим взглядам, разделяемым вашими родителями. То есть все начинается с лояльности родителям. На это место позднее приходит лояльность группам, членам которых вы становитесь – религиозным, спортивным, профессиональным. Так многие годы рабочие у нас голосовали за демократов, потому что у демократических профсоюзов была программа «Мы разделяем ваши интересы и боремся за них, а республиканцы нет». Эта программа импонировала простым американцам. После 11 сентября все изменилось. В Америке есть пословица, она пришла, кажется, из Англии: «Кто консерватор в молодости, у того нет сердца, кто либерал в старости, у того нет мозгов». То есть смысл в том, что чем вы моложе, тем с большим энтузиазмом вы приветствуете перемены, а чем старше вы становитесь, тем больше вас привлекает стабильность, то есть становитесь консерватором. Взгляды, как правило, меняются в тяжелые времена, как было в годы депрессии, Второй мировой войны. Люди становятся более консервативными. Так произошло и после 11 сентября. И те американцы, кто отрицательно относился к республиканцам и Бушу, все же проголосовали за него.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В антиутопическом романе Роберта Ферина «Молитва за убийц» описана некая Орвеловская страна, расположенная на той территории, где недавно, всего 30 лет назад, находились Соединенные Штаты Америки. В новой стране городов Нью-Йорк и Вашингтон уже нет, они сметены атомным взрывом. Гора Рашмор с профилями американских президентов сравнена с землей. Авианосец Рональд Рейган переименован в Бен Ладен. О том, как это произошло в мрачном фантастическом романе Роберта Ферина, рассказывает ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Роман представляет собой триллер с довольно банальными сюжетными ходами и персонажами. При этом идея и историко-социальная часть романа очень интересная и волнующая, во всяком случае, для современного читателя. В этом смысле книга напоминает аксеновский остров Крым. И так же, как роман Аксенова, книга Ферина полна ярких деталей. Эту красочную ткань романа так описывает рецензент газеты «Нью-Йорк Таймс» Джанет Маслин.
Автор с жутковатой реалистичностью и убедительностью продумал антураж Америки, ставшей мусульманской страной. Поп-музыка осталась, но каждая песня полна моральных нравоучений. В развлекательных парках продают детские имитации поясов со взрывчаткой, которыми обвязывались террористы-самоубийцы. Главный напиток в стране – джихад-кола, но его никто не любит, и народ покупает на черном рынке контрабандную кока-колу. Голливуд стал не просто мусульманским, но, как все неофиты, яростно мусульманским. И единственным не сдавшимся оплотом христианства в Новой Америке автор оставляет тот регион страны, который сейчас служит предметом вечных насмешек интеллектуалов за свою туповатую религиозность, так называемая зона Библии, Bible Belt.
На протяжении всего романа Ферина мастерски и часто смешно вживляет реалии исламского мира в американский образ жизни. Например, новый Диснейленд стал фирмой, сдающей в аренду жен. То есть там можно жениться на очень короткое время, а потом за день оформить развод. Находок в романе не счесть. Обидно, что оригинальность романа ослаблена многими клише, характерными для средней руки триллера. Очевидно, что Роберт Ферино писал роман «Молитвы за убийцу», имея перед собой ясную цель. Эта цель – предостережение. И доносит ее до читателя героиня романа, историк Сэра Дуган. Дело в том, что официальная историческая наука в новой стране утверждает, что ужасный атомный взрыв 2015 года и последовавший за ним политический хаос в Америке были результатами сионистского заговора. После победы такой исторической трактовки все американские евреи эмигрировали, кто в Канаду, кто в Россию, а Израиль был уничтожен. И вот героиня романа, Сара Дуган, с опасностью для жизни подвергает сомнению эту версию исторических событий. Читаем в рецензии Джанет Маслин.
Героиня романа считает, а с ней автор книги, что разрушительные тенденции закладывались в самом американском обществе, причем уже с середины 20 века. Культ успеха и звезд, безудержное распространение порнографии, декаденство во всех сферах жизни. Они были так свободны, говорит один из персонажей романа, так не обременены моралью, что просто напрашивались на цепи.
«Ядерный взрыв уничтожил уже сгнившее дерево», заявляет другой персонаж романа. И хотя этот персонаж злодей, автор явно выносит теорию гнилого дерева на обсуждение. Любопытно, что в романе «Молитвы за убийцу» успех мусульман, захвативших власть в Америке, объясняется автором, я думаю, неосознанно, почти так же, как многие историки объясняли успех большевиков в России. «Мусульмане, — говорит Ферина устами своего героя, — были единственной политической силой с ясным планом, с твердыми убеждениями, с готовностью умирать, убивать и во что бы то ни стало восстановить порядок из хаоса. К тому же все люди равны в глазах Аллаха. Во всяком случае, они так говорили». Роман Ферина никак нельзя назвать антимусульманским. Джанет Маслин пишет об этом аспекте книги.
Несмотря на то, что в романе зловещие черные халаты безжалостно проводят в жизнь законы ислама, автор явно не собирался идти на самоубийственную акцию, как некоторые другие писатели, и критиковать мусульман, а тем более ислам. Поэтому в романе множество мусульман показано людьми разумными, прогрессивными и терпимыми.
И однако в триллере «Молитвы за убийцу», где описано новое государство «Исламские Штаты Америки» в 2040 году, достаточно оригинального и яркого материала, чтобы вызвать у читателя неподдельный ужас перед таким вариантом будущего.
У каждой эпохи свои исторические кошмары. Но воплотившись в романы, все они разыгрывают одну и ту же литературную ситуацию. А что если? В этом отношении книга Ферина напоминает мне знаменитый теперь уже и в России роман «Человек в высоком замке» американского фантаста Филиппа Дика. Кстати сказать, строгий Станислав Лем только его, Урсулу Ле Гуин и наших Стругацких, признавал настоящими фантастами. Этот роман, принесший Дику премию Хьюго в 1963 году, рассказывает о том, по какому пути могла бы пойти история, если бы фашистская Германия и Япония одержали победу во Второй мировой войне. Как всегда, в таких случаях самые интересные детали. Победившие японцы с благоговением собирают в оккупированной ими Америке бесценные артефакты. Бейсбольные кепки, дверные коврики, голливудские афиши и часы с Микки Маусом. It's a world of laughter, a world of tears, a world of hope and a world of fears. There's so much that we share that it's time we're aware. It's a small world after all. It's a small world after all. It's a small world after all.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
Отметил свое 20-летие один из самых влиятельных музыкальных фестивалей в мире «На юг через юго-запад» «South by Southwest». Проходящий каждый год в столице штата Техас, Остине, это мегасобытие стало отправной точкой карьер множества звезд, которых с каждым годом становится все больше и больше. На этот раз более 1400 коллективов и исполнителей выступали на подмостках, разбросанных по всему городу. Не меньше в Остине было и представителей студии звукозаписи, надеявшихся отыскать здесь новых Beatles, Sex Pistols и U2. Лично я не пробрался еще и через 10-ю фестивальных групп, но как только найду, сразу сообщу. Пока же хочу представить новый альбом ветеранов новой волны «Sparks». Дуэт братьев Майл, известный своими бесконечными экспериментами с поп-культурой, никогда не был эталоном коммерческого успеха. Идя скорее от обратного, из родной Калифорнии, братья довольно рано переехали в Англию. И с тех пор варят то тут, то там очень интересную кашу из поп-музыки, классической традиции, иронии и черного юмора. Их новый альбом под названием «Привет, молодые влюбленные» – отличный тому пример. Как и фестиваль «На юг через юго-запад», 20-й по счету альбом группы звучит одновременно и как авангард, и как поп. Или, скорее, одно в поисках другого. Впрочем, судите сами. Новая композиция неугасающих искр – «Sparks». Водонепроницаемый – «Waterproof». The rain just falls off of me. The tears just fall off of me.
Starting to cloud up, but that won't slow me down. Your eyes are starting to well up, but that won't bring me down. The skies are starting to cloud up, but that won't slow me down. Your eyes are starting to well up, but that won't bring me down, bring me down.
Completely dry as a novel in August. See the sky, the mothers decide, send children inside.
Skies are starting to cloud up, but that won't slow me down. Your eyes are starting to well up, but that won't bring me down.
'Cause I'm waterproof, I'm waterproof. The barometric pressure has no relevance to me.
The skies are starting to cloud up, but that won't slow me down. Your eyes are starting to well up, but that won't bring me down.
'Cause I'm waterproof, I'm waterproof. The pressure you're exerting is irrelevant to me. I see you crying, but I'm not buying your Meryl Streep mimicry. It's misdirected, your voice inflicted for maximum sympathy.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа» – дискуссия об устройстве литературного канона. Фильм Майкла Винтерботтома «Тристрам Шенди». Репортаж «Звезды балета в Нью-Йорке».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О ситуации вокруг общественной организации «Открытая Россия» говорим с Анатолием Ермолиным, членом правления «Открытой России», независимым депутатом, членом Думского комитета по международным делам. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода», новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Один из лидеров белорусской оппозиции, Анатолий Лебедько, приговорен к 15 суткам ареста. В центре Минска продолжается массовый митинг сторонников оппозиции. Как сообщает наш корреспондент, на митинге побывали послы 11 европейских стран. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева подали жалобы в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. В администрацию президента России переданы около 9 тысяч подписей за отставку министра обороны Сергея Иванова. Участники акции считают, что министр обороны должен лично ответить за дедовщину в армии. В Иерусалиме полиция перехватила машину, перевозившую мощное взрывное устройство. Сегодня же власти Израиля вновь открыли главный КПП на границе с сектором Газа. Президент США Джордж Буш не считает, что в Ираке идет гражданская война. Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, Буш признал, однако, что акты насилия в Ираке заметно участились. Президент Приднестровской республики Игорь Смирнов просит ОБСЕ о срочной гуманитарной помощи. В результате ужесточения Украиной таможенных правил экономика Приднестровья оказалась в глубоком кризисе, говорится в письме председателю ОБСЕ. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что в Азербайджане 5 человек скончались, заразившись птичьим гриппом. 4 случая заражения людей вирусом птичьего гриппа зарегистрированы в Египте. Чертановский суд Москвы отказался освободить из-под стражи бывшего главу МММ Сергея Мавроди, арестованного в 2003 году. Верховный суд России отменил решение о выплате компенсации Павлу Поповских, оправданному при рассмотрении дела об убийстве журналиста Дмитрия Холодова. Радко Младич вряд ли будет выдан Гаагскому трибуналу до 31 марта, считает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» дискуссия об устройстве литературного канона. Фильм Майкла Винтерботтома «Тристрам Шенди». Репортаж «Звезды балета в Нью-Йорке». Последние десятилетия 20 века в американских университетах началась шумная война с литературным каноном. Это была одиозная баталия с книгами мертвых белых мужчин, которые якобы мешали изучению опусов, созданных представителями всевозможных национальных, половых и сексуальных меньшинств. Подробности, часто потешные, этих сражений хорошо известны, но надо понять, с кем и с чем боролись рыцари политической корректности в академии. Что такое, собственно говоря, сам канон? Как и кем он составляется, сохраняется и обновляется? На эти вопросы я попросил найти ответы Владимира Гандельсмана, который начал с того, что раздобыл книгу, которая с полным на то основанием может считаться образцовым литературным каноном. Володя, расскажите нам о ней.
Антология английской литературы, вышедшая в издательстве Нортона в 1962 году, продержалась в Америке без изменений в своей основе, около 40 лет. Эта книга во всех ее изданиях разошлась общим тиражом в 6 миллионов экземпляров.
Феноменальная цифра.
О, еще бы! Непререкаемый авторитет, создатель и главный редактор антологии, господин Абрамс, которому нынче за 90. Он ведущий специалист по литературе романтизма, неутомимый преподаватель, проработал, между прочим, в Корнельском университете полвека, написал несколько классических работ, в частности, книгу «Зеркало и лампа». Так вот, нынче работу по созданию литературного канона возглавил Стивен Гринблат, профессор Гарварда, шекспировед. Антология представляет собой том в 6 тысяч страниц на папиросной бумаге. и охватывает литературу с 13-го столетия до наших дней. Канон каноном, но Абрамс говорит, что это игра с нулевой суммы. Другими словами, это не монумент, воздвигнутый раз и навсегда и пребывающий в неизменности абсолютном покое. Что-то дополняется со временем, что-то отбрасывается. То есть это живой, изменяющийся организм. Я думаю, немаловажно то, что и сам господин Абрамс, человек очень живой до сих пор и остроумный. Когда он начинал свою карьеру, страшно подумать, это происходило в пору Великой депрессии. Он полагал, что быть профессором литературы – дело неприбыльное. Но сказал себе так: «Я буду голодать, но, по крайней мере, делая то, что мне доставляет удовольствие». Ну, не знаю, может быть, голодание – залог долгожительства. После Гарварда Абрамс учился в Кембридже. Он прекрасно знает школу нового критицизма с ее упором на чтение текста. Но сам он всегда оставался сторонником изучения биографии автора и культурного контекста, в котором этот автор работает. После войны его студентами были ныне знаменитый прозаик Томас Пинчин. Он, кстати, был и студентом Набокова в том же Корнеле. И не менее знаменитый критик Гарольд Блум, тоже своего рода канонизатор и законодатель литературных вкусов в Америке.
Ну, хорошо, давайте, Володя, перейдем к главному.
Давайте. Я рассказываю, собственно, это потому, что, мне кажется, российским ученым, студентам, просто слушателям стоит знать об опыте создания литературного канона в Америке. И стоит это знать для того, чтобы подумать об аналогичном издании, об антологии русской литературы и, неизбежно, об антологии литератур, влиявших на русскую. Независимо абсолютно от того, что в этой области уже сделано. Я знаю, например, что существует собрание русской литературы на CD-ROM свыше 100 авторов, свыше, кажется, 2000 произведений с биографиями, портретами от Нестора до Булгакова. Но, во-первых, это компьютерные дела, далеко не всем доступные. Во-вторых, трудно себе представить, как читать прозу, скажем, «Войну и мир» с экрана. В-третьих, это не антология, но просто копированное собрание сочинений. 200-300 томов общим объемом свыше 80, по-моему, тысяч страниц. Что делать с таким объемом школьникам и студентам? Просто испугаться и отложить в сторону? Ну, благо, это всего лишь диск.
Конечно, канон – это не библиотека. Канон – это квалифицированный отбор.
Конечно. Поэтому важно присмотреться к тому, как устроен процесс успешной канонизации. В создании нортоновской антологии, скажем, участвовала большая группа ученых, которую собрал Абрамс в 1956 году. Работа длилась около 6 лет. Какие принципы? Широта охвата и доступность. И, очень важно, непривязанность к какой-то определенной теории критики. Эти факторы сделали антологию в мгновение ока хитом. Антология переиздается каждые 6 лет. И каждые 6 лет несколько сотен профессоров консультируют издательство, предоставляя сведения о том, что востребовано в изучении более, что менее. В зависимости от этого вносятся коррективы.
Конечно, тут немедленно возникает вопрос. Какого автора следует признать каноническим? Каковы критерии отбора?
Ну, да, вопрос этот сложный, очень сложный. Давайте послушаем, что говорит тот же Блум о Шекспире. Вот как он объясняет центральный статус барда в каноне.
Шекспир, самый великий писатель из всех известных нам, часто создает противоположные впечатления. Он как бы помогает нам почувствовать самих себя в своей тарелке вне дома и, наоборот, делает нас как бы иностранцами в привычной нам среде.
Так вот, по мнению Блума, гению и законодателю моды и вкусов общества, то есть создателю канона, свойственна странность.
Ну хорошо, с Шекспиром все ясно, но как эти принципы отбора соотносятся с отечественным каноном?
Россия – страна политизированная, принципы, выдвигаемые западным каноном, а политичность и имморализм едва ли вызовут единодушное одобрение. И Блуму тоже досталось, тоже, от по-своему весьма политизированных американцев. От феминисток, афроамериканцев, представителей сексуальных меньшинств и прочий аргумент – гегемония белых европейцев и европейской культурной традиции. Все это Блум отметает, называя кратко «школа неприязни».
И все-таки что делает автора каноническим?
Ну, Блум вам ответит. Сам автор и делает. Другой исследователь, не согласный с Блумом, говорит, что канонизация производится не самим автором в силу его оригинальности, а тем, что приходит после него и подвергает его текст множеству интерпретаций. Именно поэтому канонизация – дело не самого автора, а определенной группы художников и критиков. Я не знаю, этот спор может длиться бесконечно. А что делать с современными текстами или текстами, написанными сравнительно недавно? Как определить их каноничность? Ведь большое видится на расстоянии.
Ну да, скажем, сегодня зачастую можно услышать в России мнение о том, что «Мастер и Маргарита» – шедевр не литературы, а маскульта, что «Доктор Живаго» – плохой роман и так далее.
Да, слышим это все время, и, ну, мнения могут быть разными – На мой взгляд, эти книги с судьбой, которая определила жизнь двух, как минимум, поколений, если, конечно, мы не хотим отнести их достоинство достоинством прозы как таковой, то все-таки давайте согласимся с тем, что это книги с судьбой. Я знаю людей из своего круга, которые смотрели только что вышедший сериал «Мастера» и подсказывали, в кавычках, текст артистам, то есть знали его наизусть. Это ли не свидетельство того, что книга вошла в плоть и кровь читателя?
То есть вошла в канон.
Несомненно. И я убежден, что создание российского литературного канона, с учетом опыта тех, кто этим занимается давно и профессионально на Западе, совершенно необходимо.
Вопрос в том, возможен ли такой канон в нынешней России. С 19 веком все понятно. Его канон уже устоялся. С 20-м хуже, потому что такого канона никогда в сущности и не было. Создать его действительно трудная задача. Как объединить таких авторов, как Горький, Бунин, Фадеев и Булгаков, Пастернак и Твардовский, Мандельштам и Демьян Бедный, Бродский и даже не знаю кто? Возможно, однако, что 21 век решит эту задачу совсем иначе. Решусь предположить, что сегодня канон создается не в университете, как в Америке, и не в школе, как в России. Теперь, мне кажется, для этого есть другой институт – телевизор. Вот он и воссоздает канон, переводя литературу, пока еще эпическую, на свой язык. Попросту говоря, сегодня классикой становится то, из чего можно сделать популярное телезрелище, телероман, способный привлечь большую аудиторию. Таким образом, отбор осуществляет не духовная аристократия, не политическая элита, а демократия, рядовой зритель. Все решает рейтинг. Не могу, конечно, сказать, что такая перспектива меня не пугает, но и обнадеживает тоже, хотя бы потому, что тиражи, перенесенных на малый экран романов, таких как «Идиот», «Мастер и Маргарита», «Золотой теленок», «В круге первом», круто идут вверх. И это значит, что нашему канону обеспечено новое поколение читателей.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Гейсом.
Ну а теперь мы уже на другом материале вернемся к теме литературного канона. В его классической части центральное место занимает увесистый том Лоренса Стерна «Жизнь и мнение Тристрама Шенди, джентльмена». Когда в Европе 18 века впервые появился этот шедевр английского юмора, просвещенная публика пришла в ажиотаж. Стерн открыл новый литературный принцип – писать ни о чем, постоянно издеваясь над читателем, иронизируя над его ожиданием. Правда, в самом начале своего псевдоромана автор честно предупреждает нас.
«Прошу у мистера Горация извинения, ибо в книге, к которой я приступил, я не намерен стеснять себя никакими правилами, будь то даже правила Горация».
Действительно, у Стерна нет ни Горация, ни правил. Хотя бы потому, что даже к последнему 9-му тому главному герою, чьи мнения нам обещали представить, все еще не исполнилось 5 лет. Шутка удалась. Современники Стерна обожали и подражали, в том числе, во всяком случае, по моему убеждению, и наш Радищев, который для своего путешествия из Москвы в Петербург использовал матрицу другой стерновской книги «Сентиментальное путешествие». Иное дело, что Радищев решил заполнить намеренно пустую форму Стерна патетическим и политическим содержанием. За смешение жанров Радищеву дали 10 лет. Судьба самого Стерна в истории литературы пошла по другому пути. Он умер в расцвете славы. Но сегодня произведения великого английского юмориста стали уже классикой, как говорил Марк Твен, почитаемой и нечитаемой. В России, правда, Стерн пережил свое второе рождение в трудах лидера «Апояза» Шкловского. Но в англоязычном мире этого не произошло. Стерна все знают, и никто не открывает. Кроме дерзкого режиссера-бунтаря Майкла Винтерботтома, который осуществил невозможное. Он экранизировал Тристрама Шенди, причем в виде пародии на него же. Это крайне рискованное предприятие еще и потому, что очень трудно пародировать пародию. Но картина все-таки нашла свою пусть узкую, элитарную, но восприимчивую нью-йоркскую аудиторию, которая высоко оценила всю эту рискованную затею. О фильме рассказывает ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский. Прошу вас, Андрей.
Название новой картины Майкла Винтербаттома по-английски звучит «Tristram Shandy – A Cock and Bull Story». На русский язык это следует переводить дважды или даже трижды. Один раз как история петуха и быка. При этом надо помнить, что как – первый по распространенности эвфемизм для обозначения мужского полового органа. И именно это значение подразумевает оригинал. И, наконец, третий перевод – небылица. Английская идиома – «Как он был в истории» — это небылица, чепуха, в которую никто не верит, ни рассказчик, ни слушатель.
Можно, Андрей, предположить и четвертый вариант перевода, который использовал гениальный Франковский в русской версии романа, который, как выясняется на последней странице, был историей про белого бычка.
Блестяще. Учтем.
I'm Tristram Shandy, the main character in this story, the leading role.
Итак, мы закончили с переводом, это, пожалуй, самая легкая часть. Фильм экранизация, если только это слово вполне применимо в нашем случае, романа Лоуренса Стерна «Жизнь и мнение Тристрама Шенди, джентльмена». И здесь надо как-то обозначить содержательную часть романа, прежде чем перейти к самой экранизации. Но мне это очень трудно сделать, ибо я роман не читал. Как не читал его никто или почти никто из актеров, занятых в фильме, и это принципиально. Что, между прочим, подчеркивают многие критики, в частности, Роджер Иберт, который пишет о фильме, что он тоже не читал роман. То есть у меня есть книга, я знаю, что там есть та самая знаменитая совершенно черная страница с абсолютной точностью, воспроизведенная на экране, черным экраном. Но мне не очень стыдно. Все-таки книга написана в 18 веке на старом английском языке, и читать ее мне сейчас трудновато. Я знаю, что Пушкин восхищался Стерном, но во времена Пушкина, Саша, и книг-то было написано поменьше.
Знаете, Андрей, не убивайтесь. Я Стерна читал и перечитывал последний раз вчера. Но пересказать содержание тоже не могу, потому что его содержания там нету. Это невозможная книга, книга о том, почему ее нельзя написать. Именно за это обнажение приема Стерна превозносил основателя Паяза Шкловский, который отказывался разговаривать с теми, кто не читал эту книгу.
Я чувствую себя абсолютно посрамленным, но вернемся к фильму. Темой его стала вот эта самая принципиальная невозможность рассказать историю. Любую историю, замечу. Потому что автору мешает обилие столь же важных побочных историй. И кто может сказать вообще, какая, собственно говоря, история главная, какая побочная. Все это совершенно замечательно и последовательно сделано в картине.
He wants realism.
Yeah.
I'm a grown man talking to the camera in a room. Wow, easy!
Фильм состоит из случайного, то есть он состоит из того, что съемочная группа работает над этим самым фильмом, что их отношения актеров, режиссера, помощников и прочее постоянно вмешиваются в сюжетную ткань самого фильма, который никак не может начаться. Собственно говоря, как и не может начаться и сам роман. Я прав, Саша?
Совершенно верно. Именно поэтому я считаю, что картина абсолютно адекватно передает роман. Отсутствующий фильм об отсутствующем романе. Говоря на современном постмодернистском жаргоне, симулякр о симулякре.
Несмотря на это, «Тристрам Шенди» – фильм по-настоящему смешной. Каким и, может быть, только смешной подлинно английский фильм. Никто не хохочет, но все, кто в состоянии в него въехать, уйдут из зала с улыбкой. Нелепости, человеческая глупость, конкуренция между актерами, смешные эпизоды самого романа, которые отражаются, как во многих зеркалах, в жизни актеров и съемочной группы. Все это очень тонко, очень обаятельно и очень смешно.
Но все это не такая уж новость. Кино о кино.
Да, не такая новость. Но фильм напоминает мне как минимум две картины. И обе ссылки совершенно сознательно подчеркнуты авторами. Первый 8.5, где Феллини препарирует жизнь автора и режиссера фильма, которого играет Мастриани, который якобы работает над фильмом, который мы никогда не увидим, и где якобы новая реальность вытесняет этот якобы искусственный мир. Таким образом, эта новая реальность претендует на большую реальность, чем обычная, в кавычках, кинореальность. История, как нечто цельное, имеющее начало и конец, у Феллини не рассказана. Но кажется теперь ясно, что впервые такую сложную игру с реальностью затеял не Феллини, а Лоуренс Стерн в своем знаменитом романе, об экранизации которого мы сейчас с вами и говорим. Его реальность тоже говорит «я более реальна, я ближе к истине, чем все те искусственные построения, которых вы читаете и которые вы видите в других романах-фильмах».
Кстати, не случайно Винтербаттом дважды использует в картине такую узнаваемую, такую феллинистскую музыку Нино Рота.
Да, абсолютно узнаваемая, мгновенно отсылающего зрителя к оригиналу, к фильму Феллини. И еще один, второй источник, обыгранный в картине, это «Американская ночь» Франсуа Трюфо. Но в той, сделанной чуть попозже, чем шедевр Феллини картине, история все же имеет завершение. То есть не царство хаоса, а сюжет с началом, серединой и концом. Как нас учили писать Аристотель и школьные сочинения.
It'd be like the scene in Robin Hood where Kevin Costner delivers a baby.
He's got a Supreme Bullet haircut.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Как напоминает своим читателям балетный критик «Нью-Йорк Таймс» Джон Роквелл, начиная с 1930-х годов в американском сознании балет, пишет он, тесно связан с Россией, и никакие исторические катаклизмы, никакие политические и экономические перемены не смогли разорвать эти счастливые узы. Об их крепости и свидетельствует представление звезды балета 21 века, состоявшегося в Нью-Йоркском Линкольн-центре и ставшим значительным событием в культурной жизни города. Особенность этого международного концерта заключалась в том, что его организаторами стали выходцы из России, живущие в Канаде, а финансовую поддержку обеспечили русские бизнесмены. У микрофона специальный корреспондент «Американского часа» Михаил Гудкин.
Надя Веселова начинала свою карьеру в Кировском театре, потом танцевала в Вильнюсе, а сейчас возглавляет канадский балетный театр. В 1995 году вместе со своим супругом Соломоном Тенцером она провела в Торонто вечер памяти Рудольфа Нуреева с участием международных звезд балета. Так родилась идея гала-концертов «Звезды балета 21 века», которые вот уже 10 лет ежегодно проходят не только в Торонто, но и в Париже и в Нью-Йорке. За это время спектакли под этим названием стали престижными, и, по словам Нади Веселовой Тенцер, ценители балета ждут их с нетерпением.
Каждый год мы привозим новых актеров, мы привозим новый талант, новых звезд. Может быть, они не знают имена, но они уже на сегодняшний день нам верят. То есть за это время были открыты очень многие и большие имена. Вот, скажем, Диана Вишнева, ей было 17 лет. Когда мы ее пригласили, она еще была в школе. То есть это было имя, которое никому не известно. И тут же в Торонто написали, что это молодая балерина, что это сенсация балета, что это незабываемое впечатление. И вы знаете, что на сегодняшний день Диана Вишнева – это большая звезда мировая. Американская балерина Палома Херрера начала с нами в 16 лет. На сегодняшний день это звезда мира Марчелло Гомес. И я могу назвать очень много таких имен. То есть мы каждый сезон, каждый спектакль мы выбираем и привозим что-то необычное. Вот, скажем, в этот раз у нас есть прекрасная пара из Большого театра, Светлана Лункина и Сергей Филин. Это лицо Большого театра.
Лункина и Филин сорвали бурные аплодисменты в Линкольн-центре. К своему выступлению в Нью-Йорке артисты подошли ответственно и с определенным трепетом.
Мы долго думали о том, что именно показать здесь, в Нью-Йорке. Очень тяжело, конечно, когда публика все знает, она видела все вообще. И чем-то удивить, конечно же, такую публику очень сложно.
Светлана и Сергей остановили свой выбор на необыкновенно сложном номере на музыку Рахманинова.
Это то, что не делается, не танцуется вообще нигде. И это на замечательную музыку Рахманинова, рапсодия на тему Паганини. И там достаточно того, что просто сидеть в зале, как я всегда даже иногда просто вот включаешь диск, и даже если не поставлен танец, то ноги сами уже начинают что-то делать. И мне показалось, вот я долго об этом думала, что публике должно безумно это понравиться, и они должны сразу почувствовать, вот они действительно сидят в театре, это аура, это атмосфера, это еще сочетание с танцем.
Светлана Лункина не ошиблась, и на следующий день газета «Нью-Йорк Таймс» назвала артистов Большого театра самыми убедительными исполнителями из всех участников гала-представления «Звезды балета 21 века». Конечно, балет – это не соревнование, но все-таки такая оценка критиков представляется еще более впечатляющей на фоне списка других участников, в который вошли солисты Американского театра балета Ирина Дворовенко и Максим Белоцерковский, Люсия Лакарра и Сирил Пьер из Мюнхенского балета, Софьен Сильви из Нью-Йоркского городского балета и Андриан Фадеев из Кировского театра. Удивительно еще и то, что всех этих звезд удалось собрать на одной сцене Соломону Тенцеру и Наде Веселовой, которые, что уже совсем неслыханно в наше время, работают без профессиональных менеджеров.
Мы в этом не видим, что это бизнес. Мы это делаем, потому что мы это любим. А когда человек любит, что он делает, то это превращается в искусство.
Искусство балета, однако, нуждается в финансовой поддержке. По словам Соломона Тенцера, антреприза «Звезды балета 21 века» вряд ли существовала бы без помощи со стороны предпринимателя Владислава Москалева, с которым они познакомились, когда бизнесмен привел свою дочь в балетную школу Нади Веселовой Тенцер в Торонто. Тогда господин Москалев жил в Канаде. Но 5 лет назад он еще более крепко связал свою жизнь с балетом, женившись на Светлане Лункиной. И с тех пор, по его словам, живет и в Торонто, и в Москве.
Я считаю себя бизнесменом-космополитом, потому что много времени провожу в Канаде, меньше в Америке, в России, много времени в Европе. У меня интересы по всему миру, поэтому я не считаю себя русским бизнесменом, я считаю себя бизнесменом.
Что вполне в духе времени. Однако международная гала-представление в Нью-Йорке проходило явно с русским акцентом, напоминает Надя Веселова-Тенсер.
Так как я сама русская, то моя душа, безусловно, лежит к русской школе и к русскому балету. Я их обожаю.
То, что русская школа балета не утратила своей позиции в мире, подтверждает и Светлана Лункина.
Куда мы ни приезжаем, где мы ни работаем, в любых труппах мира, везде обязательно присутствуют русские педагоги. И они нужны везде и повсюду, потому что русский педагог знает все просто. Вот вы знаете, вот что ни спроси, он вот, особенно касающееся дела классики, этого педагог может репетировать со всеми и все. И это все очень ценят, и ценится это повсюду, и мы тоже как бы это очень хорошо знаем, и поэтому мы у себя в театре очень бережем, очень любим своих педагогов, тех учителей, которые танцевали, естественно. Вот я ученица Екатерины Сергеевны Максимовой, и я оберегаю вообще все то, что она делала, чем она дорожит, и стараюсь как бы продолжать это делать, и также продолжаю я это, как бы выхожу, когда на все выезжаю и танцую с другими труппами. Все равно вот эта вот ее частичка, все равно она во мне присутствует, я слышу ее голос, я помню все замечания, которые она мне говорит, по крайней мере, стараюсь помнить. Вот, поэтому, конечно же, в первую очередь, вот цены наши педагоги.
Одним из спонсоров гала-концерта в Нью-Йорке стала российская компания «Парламент», производящая водку, к продвижению которой на американский рынок был привлечен даже бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев.
Пусть пьют, американцы знают, что это хорошая российская водка. И вообще у нас задача, я, по крайней мере, так ее вижу, чтобы выводить российских производителей или изобретателей, как хотите, можно сказать, российские компании вот под общую вот эту рубрику «Звезды 21 века». Вот наши балетные звезды, вот наша новая водка – это звезда 21 века. Сама Россия – звезда 21 века.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Дрю Уэстон, Ирина Савинова, Марина Ефимова, Владимир Гандельсман, Андрей Загданский, Михаил Гудкин и звезды балета 21 века. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagennis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Александр Миленкевич, Александр Козулин еще раз назвали прошедшее голосование фарсом.
Автор «Кода да Винчи» вовлек в спор о плагиате свою жену.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Да поможет Бог нашим войскам на этом трудном пути.
Грузии большинство считают, что надо дружить с Россией.
Они брали в заложники граждан нашей страны и увозили их в Афганистан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование».
Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы, принимайте участие. Программа повторяется в час ночи и в субботу в 6 часов утра. Время московское.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.